Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях Николай Алексеевич Мышкин, регент хора Казанского храма в Коломенском. Но вот в нашей справке, которую мы готовим перед эфиром, рядом с фамилией Мышкин стоит в скобочках фамилия Ли, совсем не русская. Добрый вечер, Николай Алексеевич.
Добрый вечер.
Фамилия, которая отсылает нас к нашему восточному соседу, к Китаю. И, если я правильно помню, у вас половина вашей крови – это китайская кровь, на четверть вы японец. При этом вы, помимо того, что преподаете, то есть занимаетесь хором и профессиональным, и хором народным в Казанском храме в Коломенском в Москве, еще и преподаете в Джордан-Вилле.
Штат Нью-Йорк.
Штат Нью-Йорк.
Соединенные Штаты Америки.
Вот такая география сегодня у нас. То есть мы в вашем лице сейчас встречаемся с нашим парком, селом и храмом в Коломенском, с Джордан-Виллем, с Токио, да, или как, да, с Токио, правильно, и с Харбином. Это в Китае город, где познакомились ваши родители.
Да, совершенно верно.
Это фантастическая, конечно, география. Объясните, пожалуйста, почему вы в России?
Меня в Россию привезли мои родители в 5 лет, за что я им очень благодарен, в 59-м году. Вот это было решение моей мамы. Моя мама наполовину японка, действительно, наполовину русская. Выросла в русском Харбине, где было очень много храмов православных. Училась сначала в католическом конвенте ордена Урсулина, где учились русские православные девочки, француженки и полячки. Потом она закончила колледж YMCA, в котором преподавание велось только на русском языке, русскими преподавателями. И, родившись на чужбине, скажем так, вот, она, конечно же, в мечте всегда мечтала о том, что она будет когда-то жить на родине, что она будет посещать Большой театр, и что ее дети будут говорить не с акцентом по-русски, а говорить чисто. И вот она реализовала свою мечту в 59-м году, как это не было трудно тогда, вот, и визу получить, и большую семью привезти. Вот, она добилась своего, и я, в общем, очень ей благодарен, потому что я сейчас просто по долгу своей работы в Джордан-Вилле встречаюсь с многими харбинцами, которые живут в Австралии и в Сан-Франциско, и везде. И я, конечно, понимаю, что для того, чтобы впитать русскую культуру, особенно богослужебное пение, имеющее глубокие корни, надо жить, конечно, в России, а не за рубежом. И сейчас, вот, будучи уже взрослым человеком, я очень благодарен своим родителям, что они тогда, в трудное это время, в 50-е годы, не выбрали ни Австралию, ни Сан-Франциско.
Австралия или Сан-Франциско. Вы знаете, ну, для многих сегодня эти названия звучат как мечта такая. Вы говорите о том, что рады оказаться здесь. А что, собственно, вам дает пребывание здесь? Вот вы говорите об этой самой культуре русской, которую вы хотите впитать. Чем она так привлекательна для человека, ну фактически вот мультикультурного такого? Вы же в любую дверь можете постучаться, вы человек мира, везде будете чувствовать себя своим.
Ну, знаете, я так не считаю, потому что, ну, меня крестили в Шанхае в 54-м году в соборе святителя Николая. И, естественно, меня причащали там в храме. Я приехал в Советский Союз, где трудно было детей в церковь водить, но, тем не менее, я бывал в храме регулярно с родителями. Вот. И хочу сказать, что, конечно, для меня это всегда было родным. Вот и православие, и особенно русская церковь, потому что в Шанхае тоже в соборе, в котором мы были, были русские священники, вот, и русское паство. Так что я себя не чувствую человеком, который ближе там, к Америке или к, тем более к Китаю, потому что меня увезли в 5 лет. А папа у меня был филолог, он закончил университет в Токио, императорский, и как филолог он не хотел, чтобы его дети были полуграмотными или говорили по-китайски с акцентом, поэтому после 5 лет я вообще по-китайски не говорил. Для меня это совершенно как бы культура
чужая. А папа у вас русский или китаец?
Китаец, папа, китаец, да, китаец. Он был редактором в издательстве «Прогресс», ответственным редактором.
Но говорил по-русски.
Ну, он по-русски говорил, конечно. Он перевел Паустовского «Золотую розу» на китайский язык.
Вот это да.
Да, когда он еще жил в Китае. И мы в 59-м году, когда приезжали, нас как раз Константин Паустовский встречал на вокзале, потому что у нас больше других знакомых в Москве не было.
Хорошие знакомые в Москве.
Так умеют люди устроиться, как говорит один наш знакомый замечательный священник. А как вы начали заниматься духовной музыкой? Как это пришло в вашу жизнь?
Знаете, я думаю, что это вот в этом как раз есть тоже промысел Божий, потому что на самом деле я очень сопротивлялся тому, чтобы петь на клиросе. А мои родители, зная, что я вот по образованию дирижер-хоровик, очень меня туда все время как бы говорили, вот иди в храм. А в советское время в храмах, особенно в правых хорах, пели оперные певцы. У меня такого голоса не было, мне не хотелось быть там хуже других, и я сопротивлялся всячески. Как мама не договаривалась в Елоховском соборе с регентом, ничего не получалось. И я считаю, что это было просто промыслительно, потому что моя мама ездила в Троице-Сергиевую лавру, вот, вы все знают, там были два старца, Платон и Кирилл. Вот она поехала к Кириллу, попросила помолиться за ее сына и уехала отдыхать в Кисловодск. Когда она вернулась, я уже в храме был.
А как это случилось?
Ну, случилось так, что я просто... Знакомые меня порекомендовали, чтобы я вот просто попробовал, что это меня ничему не обязывает, чтобы я пришел на Рижскую, в храм Знамени Божьей Матери на Крестовской заставе, чтобы я там просто поучаствовал. И там была очень талантливая регент, вот... полтора года, как мы ее отпели там, которая более 40 лет там регентовала, Елена Ивановна Федюшина. И вот, просто оказавшись у нее на клиросе, я понял, что это просто большое счастье, что меня вообще, мне разрешили участвовать в этом. Вот, и я стал ходить к ней утром и вечером, то есть каждый день, два раза в день, на все богослужения и учиться. И, в общем, буквально там через 2 недели меня уже зачислили учеником, и я там у нее 2 года учился просто.
Какой это год?
Это, наверное, было где-то начало 80-х годов.
То есть это еще пока, в общем-то, перестройка и не пахнет, еще нормальное такое советское время, где к религии, к тому же к посещению регулярному богослужению, аж тем более к участию в хоре, ну, наверное, относились не очень благожелательно.
Причем речь идет о молодом человеке.
Да.
Многие очень боялись, потому что те, кто имели работу государственную, например, в Мининской капелле или еще где-то, и при этом пели в храмах, они, конечно, прятались за иконами, чтобы, не дай бог, никто их не увидел, потому что очень много было случаев, что выгоняли с работы просто за это, выгоняли из учебных заведений. Я даже знаю многих людей, которые учились в музыкальных учебных заведениях, их выгоняли оттуда, вот, узнав, что они поют в храме. Вот. Но мне, можно сказать, тереть было нечего, потому что, во-первых, я сын иностранца, папа у меня умер с китайским паспортом в день тысячелетия крещения, в год тысячелетия, это в 88-м году. И я совсем ничего не боялся, я ходил, и у меня уже была армия за плечами, так что я спокойно ходил, и уже такая какая-то была, вот, как сейчас говорят, застой, ничто не препятствовало. А то, что в глазах там общества, я буду человеком третьего сорта, меня это совершенно как-то не волновало.
А не было такого, что вы, музыкант, окончивший профессиональное, окончивший музыкальное учебное заведение, вроде как идете реализовываться не в какой-то широкой сфере там, хорового исполнительства, хорового дирижирования, а в, казалось бы, очень узкую такую бесперспективную церковную область?
Ну, для меня такого не существовало. Я как-то вообще никогда не думал о каких-то карьерных там интересах. Вот. К тому же со мной было, произошло множество, ну, я считаю, просто каких-то вот настоящих чудес в то время. В один из летних месяцев у нас был сторож, который уехал в отпуск, и он попросил меня за него подежурить в храме. И я помню, как я мечтал просто о том, чтобы стать регентом, и для этого нужна была регентская библиотека. Тогда не было ни интернета, ни нот, никто не переиздавал, ни тем более партитуры или партии для хора. Нужно было иметь для целого хора набор нот, значит, для всеночного бдения, для божественной литургии, для всех 12 праздников. И, как все в советское время, все можно было купить где-то из-под полы. Также можно было комплект регентской библиотеки купить за какие-то баснословные деньги, там около 1500 рублей, которых у меня не было в то время, естественно. Вот. И я, когда вот на дежурстве, я помню негасимые лампады, которые были в алтаре, а именно там был напротив жертвенника Спас Нерукотворный с негасимой лампадой. И я помню, как я молился и просил, чтобы вот у меня эти ноты были. И можете думать, что это просто, как говорят атеисты, случайность, а как мы считаем чудо. Я утром вышел с дежурства в 6 утра, приехал домой, и мне звонит мама и говорит: срочно приезжай, потому что приехала харбинка одна, Нина Баранова, бывшая профессор Гарварда, вот, и она очень хочет с тобой увидеться. Я говорю: ну я же с дежурства, я ночью не спал. Я приезжаю, и это Нина Баранова говорит: вот у меня умерла моя тетя, которая до революции в Киеве училась, потом была регентом в Харбине, потом она в Сан-Франциско регентом была, и вот никому ничего не надо. Я говорю: вам нужна библиотека? А все говорят: не надо. И я решил эту библиотеку пожертвовать Коле. И это случилось вот в тот же день.
Давайте обратимся к музыке, к какому-то хоровому исполнению. Николай Алексеевич, что мы сейчас послушаем?
В 96-м году, когда я вернулся в Россию из Америки, я там жил с 90 по 96-й, был регентом Бостонского храма, то мне посчастливилось быть регентом детско-юношеского хора в Гребнево. Этот хор был создан до меня. Вот, основателем хора был Глеб Печенкин. И мне уже хор достался довольно сформировавшимся и профессиональным. В хоре пели девочки из Гребнева и мальчики из хорового Свешниковского училища. Хор участвовал в открытиях, международных фестивалях, в Большом зале консерватории, в Колонном зале Дома Союзов, ездил на фестиваль со мной в США и сделал запись. Я записал компакт-диск на одной из лучших студий записи австрийской Gala Records. И эта запись вошла в десятку лучших записей 97-го года. Вот я бы хотел, чтобы мы послушали с вами песнопение из литургии Сергея Васильевича Рахманинова «Тебе поем».
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Николай Мышкин, регент хора Казанского храма в Коломенском. Мы послушали сейчас, Николай Алексеевич, как звучал хор, которым вы руководили еще в 90-е годы. Сегодня вы руководите, у вас целых два коллектива, один профессиональный. И как звучат профессиональные коллективы, я думаю, может услышать любой человек, который зайдет в храм православный во время службы, услышит, ну, чаще всего это будет такой спетый хор, то есть люди, которые приходят туда петь, и, в общем, это часть их работы. А есть еще такое явление в нашей жизни, которое называется народный хор. Это как раз тоже вот то, чем вы занимаетесь. В Москве я знаю, что в целом ряде храмов это сейчас есть. Это добровольцы. Это прихожане, которые приходят в свободное от своей основной работы время, вместе репетируют, и потом вот точно так же в свободное время, у кого как получается, поют во время службы. Зачем им все это нужно? Что это вообще человеку дает участие в таком хоре? Нужно ли для этого музыкальное образование, если кому-то интересно? Я надеюсь, что давайте мы часть разговора этим всем аспектам посвятим. Во-первых, вы как профессионал, скажите, пожалуйста, а особенность народного хора, она в чем основная?
Ну, вообще, на самом деле, конечно, было бы идеально, чтобы у нас в храмах пели прихожане. То есть те люди, которые приходят молиться. И это было бы более естественно, чем приглашать каких-то людей, которые, для которых это является профессией, у которых высшее образование, и для которых это одна из их нескольких работ. Но дело в том, что вот в советское время такой возможности почти что не было, потому что ну, ни для кого не секрет, что детей было просто опасно водить в храм, потому что могли лишить родительских прав в советское время. Вот. И детей практически в храмах не было. Сейчас у нас очень много детей, и их можно тоже привлекать к пению, потому что дети, детские голоса для богослужения – это всегда очень молитвенные и всегда очень сильные впечатления оставляет детское пение. Вот. Но за рубежом, так как там так прихожане и поют, то там вот, когда я 6 лет управлял хором, то там было 32 человека у меня в Бостоне. Те прихожане, они были очень наученные. Ну, в смысле, они знали обиход, они знали богослужение. То есть практически, может быть, у них очень был небольшой запас репертуарный, но, во всяком случае, они были настоящие певчие, потому что они с детства пели, и некоторые пели и до глубокой старости. Здесь же, когда 11 лет назад меня попросили создать хор, и я так же, как и за рубежом, я взял всех. Я говорю, все желающие могут прийти и начать заниматься. Что было первый год, это было очень тяжело как мне, так и им. Потому что большинство из них не было знакомо вообще ни с осмогласием, ни с обиходом церковного пения.
Только поясните, пожалуйста, что значит осмогласие и что значит обиход?
Значит, осмогласие у нас есть такая совершенно чудная вещь в богослужебной песне – осмогласие, то есть 8 гласов. Вот, и каждый в субботу мы открываем новый глаз. И потом на этот глаз поется и понедельник, и вторник, и среда, и четверг.
То есть это мелодия?
Да, да. Это система специальная музыкальных попевок, да. Вот. Они вообще, мало того, что они ничего этого не знали, у многих не было элементарного музыкального образования, и трудно было даже просто в унисон что-то петь. И первые годы были очень тяжелыми. Но я всегда говорил им, что пение – это не то, что можно выучить, а это как спорт, это навык, который дается временем только. И у одних это берет 2 года, у других 3. Более способные могут за несколько месяцев как-то схватить. Но это обязательно нужно продолжительное время, и самое главное, хор начинается, как говорил Александр Васильевич Свешников с дисциплины. То есть если певчие обещают мне никогда не пропускать, то это значит, а у меня только такое требование, это значит, что они должны раз в неделю, в субботу обязательно быть 2 часа на спевке и обязательно быть на ранней. Вот 2 раза в неделю. На ранней в 7 утра в воскресенье. Вот. Но у нас 3 месяца на их счастье, у нас отпуск. Июнь, июль, август, когда у нас священники по очереди в отпуске, они не могут и ранний, и поздний. Поэтому у них ни спевок, ничего нет. Но остальные 9 месяцев, то есть у нас очень строго с посещением. Пропускать нельзя. Вот у меня 11 лет есть староста в хоре Владимира Ивичева, который следит в электронном виде за всей посещаемостью. Если кто-то пропускает, то нужно к старшему священнику пойти на исповедь и объяснить, потому что на самом деле причин не может быть. Для...
Как это строго?
Это речь о народном хоре?
Да, о народном.
Как строго? То есть
причин
это...
для пропуска нету. Ну почему? Ну я же никогда не пропускаю. За 11 лет я ни разу не пропустил. Ни по болезни, ни по какой причине.
Знаете...
И то же самое я от них требую. Потому что это навык, и раз в неделю это минимум. То есть, если он пропускает, то, получается, он раз в 2 недели только приходит. И это очень мало.
Но тогда у человека должна быть какая-то очень серьезная мотивация.
Конечно.
Для того, чтобы в этом хоре принимать участие.
Да.
Вы говорили, у вас там порядка 25 человек.
Да.
Какая мотивация у людей?
Иногда приходят с семьями. Например, папа, мама и 3 детей. Все ходят. Но вот странная особенность. Дети ходят, пока они в школе учатся. Когда они поступают в институт, им некогда они не успеют. Ну,
я их очень хорошо понимаю, вы знаете.
Но родители продолжают ходить. Родители продолжают ходить на все ранние в любую погоду. И на все спевки. Вот. И хор, конечно же, вырос очень за 11 лет. Они не умели ничего петь. А потом, через какое-то время, они стали участвовать в фестивалях, где я с ними специально готовил обработки народных песен. Потому что я богослужебный, считал, что на фестивалях негоже петь, потому что там много детей, они себя ведут неподобающе и так далее. Вот. А, кроме того, сейчас они поют многие песнопения архиерейские, архиерейского богослужения, и поют вместе даже с правым хором.
То есть, когда литургии служит епископ, а не священник,
да,
архиерей,
да.
Поет
хор. У нас настоятель епископ,
специальные, да. Отдельные... отдельные хоры, отдельные музыкальные элементы этого богослужения возникают, которых нет, когда служит священник.
Да, да. И они многие вещи поют часто с правым хором на большие праздники.
Правый хор – это профессиональный.
Да, профессиональный. Или антифоном поют, или некоторые даже вместе поют.
Антифоном что это такое? Давайте антифон расскажем тем, кто не знает.
Антифонное пение – это когда 2 клироса, и поют они... поочередно. Сначала 1 клирос, а потом другой.
Все это очень красиво. И звучит красиво, конечно же. Но, простите, мне бы хотелось вернуться к своему вопросу о мотивации. Вы держите ваших певчих из народного хора в ежовых рукавицах. Если такая обязательная и строгая посещаемость, и так-то все проверяется и прочее. Все-таки, что люди для себя находят в этом пении? Почему они в субботу вечером, когда, ну, слушайте, мы все живем, все, кто живет в мегаполисе, понимают, что мы смертельно уставшие, к выходным уже доползаем фактически до этого времени. Люди уделяют существенную часть своего времени для того, чтобы прийти в храм и попеть, потому что, ну, при том, что это не является какой-то их прямой обязанностью, а потом еще в воскресенье в 7 утра и каждую неделю.
Да.
Как? Зачем?
Я вот почему-то ценю их намного больше, чем профессионалов. Потому что они любители от слова «любить». Потому что они любят это дело и любят петь. Потому что профессионалы, ну, не могу сказать, чтобы так любили петь. Они, может, лучше поют, а некоторые, может быть, даже и не очень. Даже была такая шутка, что в консерватории хотели открыть клуб любителей музыки. Потому что это их ремесло. И они уже не относятся так трепетно к музыке, как вот любители именно. Во-первых, они любят петь. Во-вторых, они же, это же не просто пение. Это же, мы же не просто собираемся и частушки поем. Они же, это же для Бога. Это же православные люди верующие.
Николай Алексеевич Мышкин, регент хора храма во имя Казанской иконы Божией Матери в Коломенском и руководитель, в том числе, народного любительского хора, который, как Николай Алексеевич говорит, в чем-то подстать профессиональному. Сегодня с нами «Светлый вечер» проводит в студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».